Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8.10 в калининградской студии. Мы в прямом эфире отмечаем День российской науки вместе с Валерианом Юровым, молодым калининградским ученым, кандидатом физико-математических наук, PhD по математике.
Слушайте, ну давайте, да, я понимаю, что для ученого это важно.
Это важно.
Все эти регалии, но самое главное, что это калининградский ученый, настоящий, живой, который, собственно...
Можно потрогать.
Да, которого можно увидеть в нашей видеотрансляции, группе ВКонтакте и на сайте kp.ru. Валериан, вы как потомственный ученый, да? У вас папа занимается физикой и математикой, дедушка занимался наукой, мы выяснили.
И мама.
То есть у вас выбора, по сути, становиться ученым или нет, не было?
Ну, выбор был всегда. Но это меня просто всегда интересовало больше всего, чем можно заниматься. Исследовать что-нибудь. Лучше всего, конечно, физику или математику. Потому что на меня произвели, конечно, колоссальное впечатление. Целый ряд книг, которые я читал, научно-популярных в детстве. Например, я не знаю, может быть, и сейчас их можно найти. Например, книжка Новикова «Куда течет стрела времени». Новиков – это один из известных физиков-теоретиков, который, в частности, предсказывал о том, как можно создать машину времени при помощи так называемой червоточины. Червоточина – это такой объект, который вы, например, могли видеть в фильме «Интерстеллар», который соединяет две разные точки пространственно-временного континуума, независимо.
Рано-рано мы туда, нас в червоточину-то потянуло.
То
есть, а в каком возрасте вот эта научная литература вас впечатлила, вдохновила, и вы ее читали? Сколько лет было?
Ну, я вообще читать начал, я даже затрудняюсь сказать, когда. Я уже в детском саду читал своим... одногруппникам в детском саду книги.
Но это поэтому... был «Колобок», наверное, все-таки, а не «Новиков».
Ну, как нет. Там были какие-то книги, которые в детском саду там стояли на полках.
То есть,
я их читал вслух.
Валерьян, а родители, они какую-то роль сыграли? То есть, они подкидывали эти книги? Или они что-то говорили? Или куда-то вас водили?
У нас весь дом все время был заполнен книгами. У меня есть фотографии, когда я еще в возрасте, наверное, месяцев трех лежу. У меня за спиной стоят, знаете, книги. Ни Винни-Пух, там, ни Агне Барто, стоит Синк, общая теория относительности, стоит справочник по математическим формам.
Ну, то есть, выбора не было. Ответ все-таки такой будет. Но это что, прям мечта вот прям школьная была? То есть, когда все хотели стать, там, я не знаю, космонавтом, пожарным, полицейским, вы уже думали, а я буду ученым-теоретиком?
Ну, в принципе, да. Нет, космонавтам всегда тоже интересно. Потому что все-таки космонавты, они же не просто болтаются на орбите. Они проводят конкретные сеансы исследований, например, того, что происходит с бактериальными культурами, скажем, в невесомости. Поэтому космонавт тоже относится к нашей братии.
Ну вот кем вы хотели быть, что вы говорили? Например, все дети там, я пожарным, я полицейским, ну, милиционером на тот момент, наверное, да. А вы?
Ну, не помню, спрашивали меня.
Понятно.
Ну, пожалуй, да, я хотел быть ученым все равно. Или писателем.
Ну, вот Ольга Вайбер спрашивает, а в какой школе вы учились? И был ли кто-то из учителей, кто помог выбрать профессию?
Ну, я учился в 35-м лицее, но это еще была школа и лицея, и только последние несколько лет, когда я уже выпускался, стало просто лицеем. Ну, кто из учителей? Ну, в первую очередь, все-таки родители.
То есть, а математики в школьные, они никаких дополнительных...
Знаете, я скажу честно, мне было скучно в школе. практически, и опять-таки, может быть, это не педагогично, но когда давали домашние задания в школе, я, в принципе, их там же вот на уроке и быстро делал.
И как вы себе усложняли математическую жизнь дома, может
быть?
Ну,
почему усложнял? Я читал, например, фейнмановские лекции по физике.
Это в каком классе вы читали?
И, это уже, конечно, в поздний класс. Это в классе в 10-м, по-моему. Или может, даже начинать с 9-го. Когда уже физика пошла, поэтому на физике мне тоже неинтересно.
Слушайте, это вот один из признаков молодого потенциального ученого – это скучающий и что-то решающий свое.
Поэтому я отвлекал соседа, мы с ним в буриме играли, стихи писали.
А родители нормально на это реагировали? Я вот просто думаю, если сейчас я увижу, что у меня дочери скучно в школе, я буду срочно думать, куда ее перевести, чтобы ее там как-то нагрузили.
В принципе, это мысль хорошая. Либо нагрузить. Но, с другой стороны, сейчас большое количество других альтернатив появилось. Можно открыть массу видео, которые делают профессиональные ученые, профессиональные просветители по астрономии, по математике, по физике, по биологии, по истории, даже искусству, целые курсы, циклы лекций. Наконец, вот в тех же подкастах существуют тоже целые курсы лекций, которые читают профессионалы, профессора и по-русски, и по-английски.
И даже для школьников это будет понятно.
И для школьников. А здесь интересная вещь. Если какая-то вещь не до конца понятна в научной или научно-популярной книге или в лекции, на самом деле это полезно, потому что это стимулирует интерес. Если сразу все понятно, начинаешь скучать. Когда нужно немного работу мыслей использовать, это все равно как хороший пазл складывать или в хорошую как какой-нибудь квест играть. Он интересен, когда там есть челлендж, то, что называется.
Слушайте, а с точки зрения взаимоотношений с одноклассниками, понятно, что они хотели, наверное, списывать в основном. Но так умников же у нас и ботаников не очень в школах любят. Вот у вас как-то в классе было такое?
Да нет, совершенно нормальные были отношения.
А еще кто-то ученым стал из одноклассников?
Были, да, еще я знаю несколько человек, которые тоже защитили ученую степень, но они как бы не в науку пошли, скорее в индустрию, в банковскую область. Так, чтобы ученым, это уже переходя от школьников, например, в университете у нас был очень сильный курс. У нас, например, была группа 4, которых один преподаватель называл интеллектуальными олигархами.
Это было в Калининграде?
Это в Калининграде.
Вот сейчас немножко сделаем паузу, после чего узнаем, где учат на ученых в Калининграде, и большой ли там конкурс для того, чтобы вот этих олигархов победить.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Есть интересный разговор.
Утро встречаем сегодня, доброе научное утро. Встречаем с молодым калининградским ученым, кандидатом физико-математических наук Валерианом Юровым.
Здесь за эфиром говорили про то, возможно ли чтение мыслей, но мы впереди еще и про машину времени поговорим, и про искусственный интеллект.
И про миелофон,
когда он уже будет изобретен, тоже узнаем. Валериан, школу закончили, надо идти учиться на ученого. Это вы куда пошли?
Это я пошел в Балтийский федеральный университет имени Канта, который тогда вовсе так не назывался. Он даже не назывался, он не был ни Балтийским, ни федеральным. И даже Кант тогда фигурировал только в виде статуи. Он тогда назывался Калининградский государственный университет. Я поступил на теоретическую физику, естественно.
То есть, это прям вот где учат ученых?
Да. Там, скажем так, университет – это место, где одновременно учат размышлять правильно, используя корректную научную методологию научного подхода и научного поиска. Там, где обрастаешь связями, общаешься, социализируешься. Потому что для многих студентов, например, все заканчивается на социализации. Они как начинали первый КВН делать, так примерно этим и дальше всю жизнь занимаются. И почему нет, если у них хорошо получается.
И там вам не было скучно? Вот вы пришли.
Вот в университете как раз мне скучно не было. Вот это было первое заведение научное. Ну, не научное, а образовательное, в котором действительно было интересно. Ну, и опять же, я, например, не очень большой любитель дисциплины, когда в школе надо сидеть там, сложа руки, не бегать. А в университете никто этим не озабачивается. Ну, хочешь, ходи, например, на пару. Хочешь, садись где хочешь. В случае чего, можешь даже зайти на соседнюю пару, которую даже старшего курса, какой-нибудь спецкурс послушать. Никто тебя не неволит. Ты человек, сам себе хозяин. Тебя требуется только сессию в конце сдать. На этом, правда, многие и срезаются.
Ну да, это становится неприятным сюрпризом в вольной жизни.
Да, да. Кстати, должен сказать, вот как раз те люди, которые в школе учатся только на пятерке, вот у них как раз очень часто проблемы возникают именно в первом семестре университета. Именно из-за свободы. Потому что очень часто их как-то родители говорят, ты должен все сдать, ты должен ЕГЭ сдать, поступить, а то пойдешь мыть машины.
Ну вот, кстати, а у вас не все пятерки в школьном аттестате?
А как я уже сказал, я расслабленно относился к школьному образованию. Поэтому в конце, последние несколько лет, я уже так спокойно к нему совершенно относился, даже жаловался учительнице химии, что он не болеет за оценку.
Но при этом сейчас же невозможно без пятерок и четверок поступить в университет. Ну, то есть, это прямая корреляция.
Ну, то в принципе, да. Ну, опять же, все сейчас упирается в ЕГЭ, как ты его сдашь. Как я уже, наверное, говорил, я не сильно большой поклонник ЕГЭ, то есть, идея была благородная, но, к сожалению, как всегда, путь в ад умещен благими намерениями. Поэтому сейчас, например, из-за ЕГЭ очень сильно упала база студентов. Поэтому нам приходится... Ну, к счастью, те, кто идут на физику, у них это не так сильно выражено. Во многом потому, что те, кто идут на физику, они уже мотивированы. У них, например, они с репетиторами занимались. Или они с какими-то очень хорошими учителями в специализированных школах работали. А вот когда меня просили подменять некоторые пары на других специальностях, например, моя мама просил заменять в КГТУ. Вот там ребята, они с трудом даже дроби складывают. При этом чувствуется, что им интересно то, что рассказываешь. Они хотят понять. Но у них сложности даже с банальными арифметическими операциями. Это... А мы хотим производные интегралы заставить учить. То есть, приходится начинать с каких-то азов.
Школьная программа, получается, слабее стала там за последние
10 лет. Я бы сказал, да. Да. Угу. Потому что раньше такого не было.
Из-за ЕГЭ, может быть, из-за натаскивания. Валериан, у меня вот какой вопрос. У меня много друзей, которые учились в НГУ, в Новосибирском государственном университете, физиков, математиков,
хороший
которые оттуда либо перевелись в какие-то другие вузы, там, питерские, московские, или вообще уехали за границу очень многие, да, и сейчас там живут.
Вы тоже учились за рубежом, я так понимаю.
Да, я был в аспирантуре в Соединенных Штатах, в штате Миссури, если быть точным. Поэтому как раз у меня полное наименование моей второй степени – это PhD по математике университета штата Миссури.
Как вы туда попали? И это была целенаправленная какая-то вещь, или это просто там, я не знаю, так стеклись обстоятельства?
Ну, вообще, я бы сказал, целенаправленно, потому что всегда хотелось попробовать поработать и поучиться где-нибудь, во-первых, в другой стране, а во-вторых, среди профессионалов.
Не, ну есть другие страны, там, я не знаю, Польша под боком, но поехать в Америку, насколько это вообще сложно из Калининградского университета попасть в аспирантуру в Штатах?
Ну, это не очень сложно, если у тебя хороший карикулум, то есть, если у тебя хороший курс ты брал, интересные. Я, например, первый год я вообще там учился на то, что называется fellowship, то есть мне платили деньги, не только оплачивалось само образование,
типа
но
стипендия,
еще,
да, такой?
Как стипендия шла.
Это по блату вас так устроили?
Ну, почему по блату? Нет.
А как это? Не, ну как это происходит?
Там есть целые программы для иностранных студентов в Соединенных Штатах. Ну, вот сейчас в период президентства Дональда Трампа с этим стало посложнее. Сейчас, видимо, наверное, опять станет легче.
То есть вы написали письмо. Я Валериан Руюров из Калининграда, хочу у вас поучиться, отправили, и вам сказали: приезжай, вот тебе деньги. Так
ну,
что ли?
Ну, да, во многом, да.
Или вы сдавали какие-то экзамены?
Нет, ну, экзамены-то я как бы сдавал по курсам, которые я сдавал в Калининградском государственном университете. Поэтому просто переписываешь, прикладываешь список своих достижений. Кроме того, у меня уже публикации были несколько штук. То есть, чувствуется, что человек знающий, можно брать.
Для журналистов тоже такое есть сейчас, Вася.
Но не для таких, как я.
Зря ты, зря.
Ну, вот я просто про перспективы. То есть, ты, получается, поступая в Калининградский университет, в общем, не закрываешь себе двери.
Нет, совершенно нет.
К иностранному сотрудничеству.
Конечно, нет. Ну, и более того, я бы сказал, у нас на как раз университет БФУ, он делится на несколько институтов. Это, например, институт, в котором я сейчас работаю. Это институт, который объединяет физико-математические науки, информационные технологии, он, собственно, так называется, ИФМНИИТ, Институт физико-математических наук и информационных технологий. Там очень интересные программы. Вот сейчас, например, открывается программа по одновременно астрофизике и космологии, посвященная темным сторонам нашей жизни. Это не в том смысле, что...
Черным дыром, наверное.
5 мистических мест Калининграда.
Да, не мистическим местам Калининграда, а таким вещам, как, например, темная материя и темная энергия, которая заполняет нашу Вселенную.
То есть, это, в общем-то, на гребне современной мировой науки, условно говоря.
Да, совершенно верно. Поэтому... все, ну, во всяком случае, например, у нас, у меня, например, здесь вот буквально только что вышла публикация по космологии в достаточно престижном журнале «Симметрии», причем по такой теме, как многомерная космология, очень много интереса она вызвала, а предыдущая до этого публикация, публикация была посвящена такой забавной теме. Мы предложили новый подход к космологии, к описанию Вселенной. Космология, если кто не знает, это описание Вселенной в целом, ее динамики, ее эволюции, скажем, от ее начального большого взрыва, сингулярности, от того, чем она закончится.
Валериан, прервем вас на 2 минуты. Во-первых, нам надо это все переварить. Что значит слово космология во второй половине программы, узнаем и поговорим,
нужны ли наши уравнения.
В том числе, оставайтесь на FM 107.2.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:37 в калининградской студии, мы в прямом эфире, говорим о науке, о российской науке, не только, о физике, о математике, о космологии немного.
И все это обсуждаем вместе с молодым калининградским ученым, доцентом-исследователем БФУ имени Канта Валерианом Юров у нас в студии. Вот мы вот про космологию. Я даже боюсь.
Я могу не брать космологию. Вопрос такой. Не менее интересный.
Вопрос такой. Зачем нам вот эта вся космология и изучение того, как наша Вселенная там выглядит и что с ней было там миллиарды лет назад с точки зрения повседневной жизни человечества? Что нам это дает? Вы можете объяснить это только понятно, если можно?
Ну, хорошо. Только давайте начнем сначала. Вообще то, что мы можем вообще хоть что-то понять в наблюдаемой реальности, мы можем представить, сказать поведение различных тел, различных полей. Это вообще-то удивительно. Каждый раз, когда я занимаюсь и вдумываюсь в тот факт, что мы можем описать движение, скажем, Меркурия вокруг Солнца, что мы можем описать движение волны, например, при помощи уравнения Навье-Стокса, и детальные экспериментальные данные подтверждают это поведение, мы можем описать разорение звезды черной дырой, как она спагеттифицируется, это, кстати, астрономический термин, то есть масса вещества со звезды срывается буквально в верхние слои и накручивается на черную дыру. И мы буквально именно этот процесс можем наблюдать. Вот в прошлом месяце, например, именно вспышка была зафиксирована в галактике.
Это не в голове у математиков происходит, а именно в...
Совершенно верно. Совершенно верно. Вот тот факт, что вообще это можно сделать, можно создать математическую модельку, и она будет правильно описывать то, что мы наблюдаем, это потрясающе.
А вот сейчас, наверное, кто-то математическую модель пандемии должен создавать. В смысле,
да, коронавируса? Таких моделей очень много. Существует целый ряд моделей. Они были известны еще до модели коронавируса. Это там, модель, например, SIR, SIS. Это по переменным, которые используются. То есть, модели, в которых существует, например, некоторый буфер, когда у вас, как у коронавируса, вы заражаетесь, но вы некоторое время бессимптомным являетесь и можете заражать других. Потом, тут проблема еще с тем, что мы не знаем, сколько иммунитет у нас будет сохраняться.
Валерия, но вы там в математических кругах уже знаете, когда это кончится?
Предсказать можно?
Здесь проблема в том, что, во-первых, мы не знаем, как будет сохраняться и будут ли сохраняться темпы, например, вакцинации. Будет ли она, например, увеличиваться.
То есть, в уравнении пока слишком много неизвестно.
То есть, мы можем предсказать основные характеристики, не больше нескольких лет это продлится, а вот наименьшее значение.
С этим трудно. Лет, да. Это тяжело.
Но то, что это конечный.
Слушайте, вы вспомните, например, эпидемию бубонной чумы, которая в течение фактически столетия все время появлялась, даже больше. А, по-моему, последняя вспышка была в 17 веке. А впервые-то она в 14-м.
Слушайте, а вот для понимания, для математиков, чтобы вот эти все модели составлять, что достаточно листочка и ручки, или там доски огромные с формулами? Или
достаточно
все-таки
листочка, ручки и очень большого опыта работы.
То есть, в Калининграде тоже можно, в общем, описывать кусочки Вселенной в математических моделях?
Да, конечно. Можно описывать, например, внутренность черной дыры. Можно описывать, например, далекое будущее Вселенной, если она, например, будет продолжать расширяться или, наоборот, начнет схлопываться.
Подождите, а суперкомпьютер? Где же суперкомпьютер?
Суперкомпьютер здесь нужен, если вы рассматриваете уже конкретную задачу. Например, вы хотите описать, что происходит внутри нейтронной звезды. Вот конкретной нейтронной звезды, которую мы наблюдаем в виде пульсара вот в соседней галактике. Тогда вы берете ее параметры, вы описываете, скажем, если она находится в другой звездной системе, с соседней звездой, если это бинарная, скажем, звездная система, вы их вместе берете, описываете, начинаете моделировать, смотрите, что там происходит. Вторая версия – это если вы работаете с очень сложными нелинейными уравнениями в частных производных, например, у нас в декабре этого прошлого уже года вышла статья, в которой мы... Это такая чисто математическая статья, в которой мы аналитически вывели некоторую формулу. Я попытался их на своем лаптопе смоделировать, и у меня лаптоп завис. Потому что то, что я смог сделать в голове, компьютер численно не смог выполнить.
Подождите, а у нас в БФУ суперкомпьютера нет?
В БФУ
если
есть суперкомпьютер,
если вот лаптоп завис, вы пошли к суперкомпьютеру, а он вам сказал.
Ну, в принципе, да. У меня была мысль, но потом еще, ладно, отправим статью так, как есть, без эксперимента.
Какие задачи вы решаете сейчас на рабочем месте? Как у вас рабочий день проходит?
Ну, вот сейчас, рабочий день проходит по-разному. Дело в том, что, как любой нормальный, уважающий себя физик-теоретик, всегда занимается сразу несколькими интересующими вещами. Например, сейчас у нас идет работа одновременно по космологии, точнее, у нас сразу несколько статей висит, которые мы уже придумали, мы уже вычисления сделали, надо только их уже свести воедино, решить, какой начать. Кроме того, параллельно я еще работаю с коллегами из Швейцарии, тоже вопрос о математическом моделировании, я для них строю математическую модель, сейчас страшные слова пойдут, модель мутагенезиса в митохондриальной ДНК человека.
Переведите.
Подождите, это биология какая-то?
Это
уже
биология, да. Это,
на стыке, что ли, наук?
Она не то, что на стыке. Я могу предсказать, как будет происходить, как, к чему и как, по какой траектории примерно, без учета естественного отбора дарвиновского, будет происходить мутация в ДНК, но не человека самого, а таких крошечных органелл, которые живут в каждой клетке человека. Они называются митохондрии. И они играют роль клеточных фабрик. Они создают такие молекулы, которые называются АТФ, аденозин-трифосфорная кислота, которые используются в качестве источника энергии для всех процессов в клетке. То есть, вот такие, ну, даже не фабрики, наверное, а электростанции. Да, совершенно верно.
А швейцарцы, они для чего это изучают? Чтобы мы там победили какую-то болезнь или чтобы мы перестали утомляться? И вот, вот
у, это... у них интересная концепция, там сразу, сразу много вещей. А в частности, интересно, во-первых, то, что вот эта самая митохондрия, это не клетка, которая создается нашим организмом. То есть, это не совсем часть нашего организма. Это, по-видимому, где-то порядка 2 миллиардов лет назад наш предшественник, который тогда был клеткой единственной, прокариотической, вот он поглотил другую клетку поменьше, но не переварил ее, а встроил ее в свою функцию. Вот эта клетка, которую он схватил, которая стала симбионтом, это и есть эта митохондрия. Поэтому у нее своя ДНК, у нее своя история. Эта ДНК совершенно особым образом реплицируется. То есть, что такое репликация? Это когда у вас ДНК расщепляется на две. Например, когда у вас митохондрия делится на две, вам нужно, чтобы в каждой из них была своя версия генетического кода. Так вот, она по своему закону изменяется. И, по-видимому, может быть, можно вот эту особенность присобачить к тому, чтобы объяснить некоторые особенности, например, старения.
Как это бывает? Как это получается так, что вы одновременно часть дня занимаетесь тем, что где-то в космосе...
Да-да-да.
Смотрите, как звезду наматывают на черную дыру, а вторую половину дня что происходит в этой даже не клетке, так, а в части клетки?
Ну да, да, в органелле, в некоторой, ну, ее даже не трудно назвать частью клетки.
Я понимаю.
Это свой отдельный организм, живущий в клетках, симбионт.
Но это же можно сойти с ума одновременно, если об этом думать.
Можно. Я бы сказал так, если очень хорошо сесть и подумать о том, что вообще мы научились делать как человечество, то действительно можно сойти с ума. Я могу даже сказать больше, если мы возьмем кого-нибудь, например, древнего иранца или римлянина, или даже кого-нибудь из средних веков, и показали бы ему, что вот мы можем, например, смотреть, что у нас происходит сейчас на планете Марс. Мы можем взять два кусочка внешне неприметного кремния, его вот хорошенько отшлифовать, чтобы они очень тонкой величины, предельной, сложить их вместе, и вот из этой группы можно сконструировать такую машинку, которая будет думать, разговаривать, анализировать все, что вы делаете, и даже вам подсказывать.
Слушайте, ну, древнему римлянину покажи смартфон, он уже сойдет с ума, мне кажется.
Ну, конечно, я уж не говорю о том, что если рассказать ему о каких-нибудь квантовых эффектах или эффектах теории относительности, которые вообще, когда впервые про них слышишь, про ту же черную дыру, что там происходит, что там время останавливается на границе, так называемом горизонте событий, про то, что поведение Вселенной можно целиком описывать, что она, оказывается, стартовала из бесконечно маленького, бесконечно плотного состояния, которое мы сейчас называем сингулярностью, из большого взрыва, то, что мы можем вообще создавать свои новые виды, изменяя ДНК, и вообще, что существует, оказывается, ДНК.
Валериан, остановитесь. Дайте нам полторы минуты в это все, ну, хотя бы попытаться переварить, а через полторы минуты...
Вот, даже нам сложно.
Да, а через полторы минуты мы поговорим в микрофоны, которые тоже, знаете, чудо техники, о том, когда искусственный интеллект заменит и ученых, и радиоведущих, и вас, уважаемые друзья, когда он нас поработит, и возможно ли все-таки создание машины времени?
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:50 на финишной черте, наш праздничный эфир, посвященный Дню науки, российской науки, и представитель этой науки Валериан Юров, кандидат физико-математических наук, если по-русски, PhD по математике и физике, если по-американски, ну, то есть настоящий молодой калининградский ученый, представляет он БФУ имени Канта, вместе с нами в студии. Итак, мы не будем сейчас возвращаться к тем словам, которые звучали.
Митохондриям и космологии, хочешь сказать.
С космологией и митохондрией, друзья, это запись эфира, radio.kp.ru или Клопс подкасты. Давайте про искусственный интеллект поговорим, потому что это то, о чем мы упомянули вскользь, и то, что сейчас беспокоит, ну, я думаю, что ученых с точки зрения его создания, а всех нас с точки зрения того, а не создадим ли мы то, что в конце концов нас всех погубит, поработит. Вот ваше мнение относительно того, есть ли опасность в искусственном интеллекте для человека?
Это очень интересный вопрос. Скажем так, опасность есть, но не такая, которая была выражена в фильмах «Терминатор». Проблема здесь вот в чем. Понимаете, если мы правильно понимаем то, как функционирует человеческий мозг, и тот факт, что теоретически можно создать систему, которая будет работать примерно тем же законам, то есть
при этом будет умнее,
б, быстрее, и в, что немаловажно, будет увеличивать эти характеристики. Как только мы достигнем такого уровня, а это вполне возможно, это произойдет уже к 2030 году. Как только мы достигнем такого уровня, что информационные системы, скажем, те же самые компьютеры, достигнут быстродействия, сравнивая с человеческим, сейчас они еще не находятся на этом уровне. И сложность сравнима и больше человеческой, вот тут-то и возникнет проблема. Потому что если у вас есть какая-то система, которая сложнее, чем вы принципиально не можете предсказать ее поведение. То есть вы просто не можете предсказать, что будет делать этот компьютер. Вы можете, максимум, что вы можете с ним работать, это что вы можете делать? Это рассматривать его с физической точки зрения. Что вот, например, сейчас он что-то делает, он греется. Каким-то образом греется, например. Да. То есть, в чистом виде, как наблюдение за черной дырой.
А правда же, что контролировать это и, в общем-то, не подчиниться этому искусственному интеллекту можно будет только если мы свои мозги подключим к этому сверхмозгу и таким образом, так скажем, ну, перейдем на какой-то новый уровень развития.
Ну, здесь тоже своя проблема. Действительно, если, например, теоретически, а это возможно, действительно, поскольку весь наш интеллект и наша личность – это функция от структуры нашего мозга, от синаптических соединений, от нейронов, из которых наш мозг сложен, то, в принципе, можно создать точную копию этого мозга. И, соответственно, это будете действительно вы, он будет обладать той же самой личностью, что и вы. То да, действительно, можно попробовать превратить себя в виртуального персонажа. Другое дело, что как-то вам поможет в борьбе за понимание искусственного интеллекта. Он же априори будет быстрее вас все равно развиваться.
А если я к нему этот свой мозг подключу и буду пользоваться им как частью своего мозга?
Ну, представьте себе, что к вам подключится муравей. Кто кем будет управлять?
Валериан, и вот в этой связи считаете ли вы, что нужно тогда как-то ограничить работы в этом направлении, как в свое время с клонированием? Помните, было? Отказались же все-таки от этого. То есть, чтобы восстание машин не произошло.
Это тоже хороший вопрос. Но, опять же, здесь речь идет не о восстании машин. Здесь речь идет, скорее, о такой эволюции. Как с точки зрения, ну, не знаю, амфибий, возникновения, например, человечества. Только человечество возникло примерно около 100 тысяч лет назад. А здесь этот процесс будет умещен всего в несколько лет максимум. Несколько лет, потому что есть такая концепция технологической сингулярности, в которой рост информационной насыщенности и, соответственно, быстродействия компьютерных систем, он должен идти не по так называемому закону Мура, по экспоненциальному быстрому закону, а он может теоретически выходить на вертикальную асимптоту, то есть он может расходиться, стремиться к бесконечности за конечный интервал времени. Если это произойдет, и некоторые данные наблюдения, если построить точки на графике роста нашего быстродействия вот этих компьютерных систем, то в принципе, может быть, он очень похож вот на такую гиперболическую кривую.
С человеческим интеллектом сталкиваешься в студии и уже чувствуешь некую свою ущербность.
Я сразу скажу, мы не знаем, что произойдет, но очевидно, что если возникнет искусственный интеллект, управлять им мы не сможем. Другое дело, что вряд ли он тоже нами заинтересуется, у него будут какие-то свои дела. Но не знаю, это хорошо или плохо. Возможно, один из видов, как вы правильно сказали, способов защиты – это действительно перейти в виртуальную реальность или воспользоваться квантовым компьютером. Потому что квантовый компьютер – это такая вещь, которая работает с параллельными мирами Веретта.
Пару вопросов от наших слушателей успеем, интересно? Нет? Николай, как бы вы оценили процент умных людей?
Вы знаете, это сложно сказать. Вот процент глупых людей, глупых не в том смысле, как оскорбление, а людей, у которых в результате травм или генетических особенностей понижен, скажем, интеллект, у которых возникают проблемы, например, с миелиновой оболочкой, вот их можно посчитать, но их там всего меньше 1% или 2%. Что касается ума, то это характеристика, которая на самом деле, я бы сказал так, все зависит от образования, которое вы получили. Угу. И от того, как, собственно, какие у вас были условия в детстве.
Владимир, как математик, пробовали обыграть казино?
Я не рекомендую пробовать обыгрывать казино, потому что как математик я могу доказать, что вы всегда будете в проигрыше.
Валериан, вот вопрос, можете ответить коротко, все-таки бессмертие или машина времени, это реально?
Коротко. Бессмертием вы занимаетесь, это мы
так,
поняли.
Во-первых, машина времени действительно существуют модели, которые, в частности, вот Сергея Новикова, который я упоминал, Кип Торн, который участвовал, например, как консультант в фильме «Интерстеллар». Мне впервые предсказали, что можно создать машину времени при помощи червоточины. Более того, любой объект, который двигается быстрее скорости света, из него можно сделать машину времени.
Валериан Юров у нас был в студии на этой оптимистической ноте. Переходим к Эммануилу Канту. Что он думал о российской науке, узнаем прямо сейчас. Как всегда, открываем труд из рукописного наследия и послушаем
наш философа. Благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
486-я страница открылась, тоже не просто так. 486-й компьютер был в свое время.
Да,
один из первых.
Да.
Следовательно, пространство, время и принцип полного определения явления некоего предмета созерцания в пространстве и времени составляют то, что составляет не просто агрегат многообразного восприятия посредством наблюдения и эксперимента, но систему, названную опытом, которая лишь одна и к которой переходит рассудок.
Эммануил Кант. Наблюдение, эксперимент и опыт.